Глава 11. 1. На солнечный мыс опустилась ночь. Под кровлей дома семеро людей устроились на ночлег, однако ни одному из них не удалось крепко заснуть. Два. Филипп Дюран после болезни и телесной инвалидности находил все больше и больше удовольствия в умственной активности. Всегда бывший человеком интеллектуально развитым, теперь он осознавал ресурсы, открывавшиеся перед ним посредством разума. Подчас он развлекал себя тем, что предсказывал реакцию окружающих на определенные ситуации. Его слова и поступки зачастую становились следствием не мгновенного озарения, но расчета, имевшего своей целью единственную и просто возможность понаблюдать за реакцией на них. Для него это было чем-то вроде игры. Получая ожидаемый ответ, Филипп как бы ставил галочку для себя. В результате своего времяпрепровождения, впервые, может быть, в своей жизни, он стал остро воспринимать различия и реальные черты человеческой личности. Особенности личности, как таковой, прежде не слишком интересовали его. Окружавшие его люди и те, кто попадался на жизненном пути, нравились ему или не нравились, развлекали его или досаждали. Филипп всегда был человеком действия, но не мысли. Воображение, достаточно развитое, было обучено различным схемам делания денег. У всех его схем было здравое ядро, однако полное отсутствие деловой сметки неизбежно приводило к их плачевному результату. Люди как таковые до сих пор значили для него не больше, чем пешки в шахматах. Теперь же, после того, как болезнь отрезала его от прежней активной жизни, он был вынужден считаться с индивидуальными чертами людей. Все началось еще в госпитале, когда любовные интрижки сестер, их тайные войны и мелочные горести сами собой заинтересовали его внимание, просто потому, что уму было больше нечем заняться. А теперь интерес этот быстро превращался в привычку. Люди. В них заключалось все, что оставило ему жизнь. Всего только люди. Для того, чтобы изучать их, разузнавать о них, подводить итоги. Решать, какая именно шестеренка движет их механизмы, проверять, прав ли он. На самом деле занятие это оказывалось достаточно интересным. И только этим вечером, сидя в библиотеке, Филипп осознал, как мало на самом деле он знает о родственниках своей жены. Каковы они на деле? И что находится у них внутри, то есть скрывается под прекрасно знакомой ему внешностью? Странно, как мало он знает об этих людях, и даже о собственной жене. Филипп задумчиво посмотрел на Мэри. Что в самом деле ему известно о ней? Он влюбился в нее, заметив красивую внешность и спокойные, полные серьезности манеры. Кроме того, у нее были деньги, а он трижды подумал бы, прежде чем жениться на бесприданнице. В ней его все устраивало, и он вступил в брак с ней, дразнил ее и называл Полли, и развлекался, внутренне посмеиваясь, когда Мэри не понимала его шуток. Но что? Что он действительно знает о ней? О том, что она думает и ощущает? Он, конечно, не сомневался в том, что она любит его преданно и страстно. При мысли об этой преданности Филипп неловко шевельнулся, передернув плечами, словно стремясь сбросить с них груз. Преданность хороша, если можно ежедневно расставаться с ней на 9-10 часов. К ней хорошо возвращаться домой. Однако теперь он окружен верностью, опутан ею, ухожен и превознесен. В подобной ситуации не мудрено взалкать здорового пренебрежения. Приходилось на деле искать пути спасения. Умственного, конечно, ибо других не существовало. Приходилось обращаться к областям фантазии и размышления. Размышления. В частности, о том, на ком лежит ответственность за смерть его тещи. Филипп не любил свою тещу, и она отвечала ему взаимностью. Она не хотела, чтобы Мэри выходила за него. А хотела ли она, чтобы Мэри вообще выходила замуж за кого бы то ни было, подумал он. Однако не сумела помешать браку. Они с Мэри начали независимую и счастливую жизнь, а потом все пошло кувырком. Сперва это южноамериканская компания, а потом Bicycle Accessories Limited, предприятие, вроде бы много обещавшее, но переоцененное им. И, наконец, довершившее разорение железнодорожная забастовка в Аргентине. Все несчастья происходили в результате чистого невезения, конечно. Однако Филипп, казалось, ощущал, что миссис Эрджейл каким-то образом ответственна за свалившиеся на него напасти. Ибо она не хотела его успеха. Наконец на него свалилась эта болезнь. С его точки зрения, единственным вариантом оставалась жизнь в солнечном мысе, где им были рады. Подобная перспектива его не смущала. Не все ли равно мужчине, ставшему калекой, половиной мужчины, где ему жить? Но Мэри это было не безразлично. Впрочем, постоянно пребывать в фамильном особняке не было необходимости. Погибла миссис Эрджайл, попечители увеличили выделяемое Мэри фондом пособие, и они снова обрели самостоятельность. Кончина миссис Эрджайл не вызвала в душе Филиппа особых сожалений. Было бы приятнее, конечно, если бы она мирно умерла в своей постели, от пневмонии или чего-нибудь в том же роде. Убийство же — вещь отвратительная, тем более в сопровождении всех этих крикливых газетных заголовков. Тем не менее, если рассматривать убийство как таковое, его можно было бы назвать вполне удовлетворительным. У исполнителя определенно поехала крыша, что можно было бы, конечно, выразить более благопристойными психологическими терминами. И он не был родным братом Мэри. Типичный случай, когда приемыша в конце концов одолевает дурная наследственность. Однако теперь ситуация изменилась. Завтра сюда явится суперинтендант Хьюиш и начнет задавать вопросы своим мягким голосом уроженца западных графств. Быть может, следовало заранее продумать ответы. Мэри расчесывала длинные светлые волосы перед зеркалом. Ее отстраненное спокойствие чем-то досаждало ему.
«А ты заготовила на завтра собственный вариант истории, Полли?» — спросил Филипп.
Она обратила к нему удивленный взгляд.
«Нас посетит суперинтендант Хьюиш. Он снова примется расспрашивать тебя в мельчайших подробностях о том, что ты делала 2 года назад вечером 9 ноября».
«Ну да, понятно. Но все это было так давно, и не вспомнишь?»
«Однако он-то вспомнит, Полли. В этом вся соль. Он может это сделать. Все ваши слова записаны в какой-нибудь там милый крохотный полицейский блокнотик».
«В самом деле? И они хранят подобные вещи?»
«Как знать. Возможно, они сохраняют все такое в 3 экземплярах в течение 10 лет». Так что твои, Полли, перемещения по дому очень просты. Точнее, таковых не было. Ты находилась вместе со мной в этой комнате, и на твоем месте я вообще не упоминал бы о том, что ты выходила отсюда между 7 и 7:30.
«Но я же просто выходила в ванную комнату», — рассудительным тоном промолвила Мэри. «В конце концов, всем приходится посещать ванную».
«Тогда ты не говорила ему об этом».
«Наверное, забыла».
«Я подумал тогда про инстинкт самосохранения. В любом случае, помнится, я поддержал тебя. Мы сидели у себя и с 7:30 играли в пикет до тех пор, пока Кирсти не подняла тревогу. Такова наша версия, и нам следует держаться ее».
«Очень хорошо, дорогой».
Кротко и не проявляя интереса, согласилась Мэри.
«Неужели у нее совсем нет воображения?» — подумал Филипп. И она совсем не понимает, в какой неприглядной ситуации мы оказались. Ведь эта отлучка попадает на самый опасный момент.
Он подался вперед.
«Интересная получается вещь, понимаешь ли. Разве тебе самой не хотелось бы знать, кто убил твою мать? Все мы знаем, и Микки был вполне прав в этом, что это сделал один из нас. Разве тебе не интересно, кто именно?»
«Ни ты, ни я», — ответила Мэри.
«И это все, что интересует тебя в нашей ситуации? Полли, ты просто чудо!»
Она чуть покраснела.
«Не понимаю, что кажется тебе таким странным?»
«Да, вижу, что не понимаешь. Но я не такой. Мне интересно».
«Едва ли мы это узнаем. и не думаю, что полиция сумеет что-то узнать».
«Возможно. Им действительно совершенно не за что зацепиться. Но в отличие от полиции, мы находимся в другом положении».
«Что ты хочешь этим сказать, Филипп?»
«Но мы обладаем кое-какими неизвестными ей фактами. Мы знаем наше малое стадо изнутри, достаточно хорошо представляем, как работает внутренний механизм каждого из наших близких. Во всяком случае, ты. Ты выросла среди них. Расскажи, что ты думаешь? Мне хотелось бы услышать твое мнение».
«Не имею представления, Филипп».
«Тогда попытайся догадаться».
Мэри резким тоном ответила:
«Представления не имею о том, кто это сделал, и предпочитаю даже не задумываться на эту тему».
«Страусиная политика», — бросил муж.
«По чести говоря, я не вижу смысла в каких-либо догадках. Много лучше ничего не знать. Тогда можно продолжать жить так, как мы жили».
«Но нет, это невозможно», — возразил Филипп. «В этом ты ошибаешься, моя девочка. Гнильца уже проросла».
«Что ты имеешь в виду?»
«Ну хорошо, давай возьмем Эстер и ее кавалера, честного и молодого доктора Дональда. Отличный парень, серьезный и взволнованный. Он, конечно, не думает, что Эстер убила Рэйчел, однако не уверен в этом и смотрит на нее полными тревоги глазами, когда считает, что она этого не видит. Но она замечает на себе его взгляды. И вот что получается. Виновата она или нет, тебе, конечно, лучше знать, чем мне. Но если она ни при чем, что прикажешь ей делать с этим молодцом? Повторять раз за разом: «Пожалуйста, пойми, что я не делала этого»? Ну а что еще можно сказать в таком случае?»
«Прости, Филипп, мне кажется, что ты фантазируешь».
«А ты, Полли, вовсе не имеешь воображения. Теперь перейдем к бедному старине Лео. Свадебные колокола глохнут, брак с Гвендой удаляется в неведомом направлении. Девушка жутко расстроена, ты заметила это?»
«Я совершенно не представляю, зачем отцу надо снова жениться в его возрасте».
«Сам-то он прекрасно знает, зачем. Как понимает и то, что малейший намек на любовную интрижку с Гвендой наделяет их первоклассным мотивом для убийства. Жуткое положение».
«Нелепо даже думать о том, что отец мог убить мать», — заявила Мэри. «Подобные поступки просто невозможны».
«Наоборот, возможны. Почитай газеты».
«Не среди людей нашего круга».
«Убийство не знакомо с общественными предрассудками». «Так, есть еще Микки. Его все время что-то крутит. Странный, все время чем-то недовольный парень. Бесстрастная Тина пребывает в чистоте и неведении. Однако она сохранит хорошую мину даже в том случае, если ей есть что скрывать. А теперь возьмем нашу бедную старую Кирсти». На лице Мэри появились признаки легкого оживления.
«А вот она, кстати, может оказаться искомым решением».
«Кирсти?»
«Да. В конце концов, она иностранка. И, как мне кажется, в последнюю пару лет страдала от жутких головных болей. Куда более вероятно, что это сделала она, чем кто-то из нас».
«Бедолага», — проговорил Филипп. «Неужели незаметно, что именно это она твердит себе самой? Что все мы сойдемся на том, что виновата именно она? Удобство ради. Просто потому, что она не принадлежит к семье. Вчера Кирсти казалась очень взволнованной, правда? И она находится в том же положении, что и Эстер. Что она может сделать или сказать? Объявить во всеуслышание: я не убивала свою подругу и нанимательницу. И насколько весомо подобное утверждение? Для нее вся эта история — чистый ад. Наверное, хуже, чем всем нам, потому что она одна. Должно быть, сейчас перебирает в памяти всякое сказанное ею слово, каждый брошенный в сторону твоей матери сердитый взгляд, опасаясь, что ей его могут припомнить, и не имея возможности доказать свою невиновность».
«Мне хотелось бы, чтобы ты успокоился, Фил. В конце концов, что можем мы поделать со всей этой ситуацией?»
«Лишь попытаться найти истину».
«Но каким образом ее можно найти?»
«Существуют различные способы, и мне хотелось бы попытаться».
Мэри несколько смутилась.
«Какие же способы?»
«Ну, можно что-то говорить, наблюдать за тем, как реагируют на твои слова люди, придумывать какие-то вещи». Он задумался, давая волю уму. «Ну, такие, какие могут что-то означать только для убийцы, но не для невиновного».
Филипп снова замолчал, прокручивая в уме ситуацию. Посмотрев на жену, он спросил.
«Разве ты не хочешь помочь невиновным, Мэри?»
«Нет»,
— с горячностью проговорила женщина и, подойдя к мужу, опустилась на колени возле его кресла.
«Я не хочу, чтобы ты, Фил, вмешивался в это дело. Не надо выдвигать идеи и расставлять ловушки. Оставь это дело в покое. Ради бога, прошу тебя, оставь его в покое».
Филипп поднял брови и, опустив ладонь на гладкую золотую головку, протянул.
«Ну ладно».
Три. Лежа без сна, Майкл Эрджайл вглядывался во тьму. Обращаясь к прошлому, ум его кружил, словно белка в колесе. Но почему он не может оставить прошлое позади себя? Почему должен влачить его за собой по жизни? Какое значение оно имеет теперь? Почему он так отчетливо вспоминает душную и веселую комнатушку в лондонской трущобе и себя в ней, как нашего Микки, с ее непринужденной и полной волнения атмосферой? А уличные забавы, мальчишские ватаги, и яркие золотые волосы его матери, дешевая краска, подумал он во всей своей взрослой премудрости. Внезапные вспышки ее гнева, когда она ни с того ни с сего задавала ему трепку, джин тому причиной, конечно, и бурное веселье, когда она пребывала в хорошем настроении. Милые обеды, рыба с картошкой, а после них ее песни, сентиментальные баллады. Иногда они ходили в кино. И всегдашние дяди, конечно, так ему приходилось звать их. Его собственный папаша слинял, прежде чем он сумел запомнить его. Впрочем, мать никогда не позволяла текущему исполнителю обязанностей дяди приложить к нему руку.
«Оставь нашего Микки в покое», — говорила она.
А потом волнующие дни войны. Сирены, предвещающие появление гитлеровских бомбардировщиков. Стонущие мамаши. Спуск и ночевка в метро. Забавно. Вся улица оказывалась на станции со своими бутербродами и бутылками дешевой шипучки. А мимо станции всю ночь идут поезда. Вот это была жизнь. Настоящая жизнь. Самая гуща событий. И тут он оказался здесь, в этой деревне. В неживом и немертвом месте, в котором ничего не происходит.
«Когда все кончится, моя радость, ты вернешься домой», — сказала тогда его мать таким тоном, каким говорят о несбыточном. Его отъезд, похоже, ничего не значил для нее. И почему она сама не уехала с ним? Уйму ребят с его улицы эвакуировались вместе со своими мамашами, но его мать не захотела сопровождать своего сына. Она уехала на север вместе с очередным дядей, дядей Гарри. Работать на оборонном заводе. Невзирая на устроенное ею страстное прощание, ему следовало бы все понять уже тогда. На самом деле он был ей безразличен. «Джин», — подумал Майкл, — «только Джин был предметом ее истинной привязанности. Джин и так называемые дяди». И вот он оказался здесь, пойманный. Запертый узник, которого кормят невкусными, незнакомыми блюдами. Укладывают в постель. Подумать только. В 6 часов вечера. После дурацкого ужина в виде молока с печеньем. Надо же, молоко и печенье. И он, конечно, не спит и рыдает, укрывшись с головой одеялом, и мечтает вернуться домой, к маме. А все это женщина. Она загробастала его и не пожелала отпустить. Вечная пустая болтовня, эти всегдашние глупые игры. И вечно она чего-то хотела от него. Причем всегда чего-нибудь такого, чего он не хотел отдавать. Но ничего, он подождет, он будет терпеть. И однажды настанет этот славный день. Он вернется домой. Домой,
На улицу, к ребятам, славным красным автобусам и подземке, к жареной рыбе с картошкой, уличному движению и местным кошкам. Ум его с тоской перебрал пункты каталога наслаждений. Он должен подождать. Война не может продолжаться бесконечно. А он застрял здесь, в этом дурацком местечке, пока на Лондон падают бомбы и половина его в огне. В самом деле, какой это должно быть пожар. Гибнут люди, рушатся дома. Он представлял себе эту картину в уме, во всех кинематографических красках. Ничего. Когда война закончится, он вернется домой, к маме. Тот-то она удивится, увидев, как он подрос. Четыре. Лежа во тьме, Микки Эрджайл со свистом выдохнул воздух. Война закончилась. Они отколотили Гитлера и Муссолини. Некоторые дети уже вернулись домой. Теперь уже скоро. И тут она вернулась из Лондона и объявила, что он останется в солнечном мысе и будет ее хорошим маленьким мальчиком.
«А где моя мама?» — спросил он. «Ее убила бомба!»
«Если б ее убила бомба. Что ж, это было бы не столь уж и плохо. Подобное уже случалось с матерями других мальчиков». Однако миссис Эрджайл ответила, «Нет, ее не убили. Просто у нее много трудной работы, и ей некогда как следует приглядывать за ребенком». Отделавшись обычной, всегдашней, ничего не значащей тягомотиной. «Значит, мама не любит его, не хочет, чтобы он вернулся, и ему придется навсегда остаться в этом доме». После этого он начал шпионить, стал подслушивать разговоры и, наконец, кое-что услышал. Клочок разговора между миссис Эрджайл и ее мужем.
«Была только рада избавиться от него. Абсолютно безразличен».
Еще что-то о 100 фунтах. И тут он все понял. Мать продала его за какую-то сотню. Микки так и не сумел пережить унижение и боль. Значит, она купила его. Он видел в ней некое воплощение власти, нечто такое, против чего он был бессилен со своими крохотными силёнками. Однако он еще вырастет, станет, наконец, сильным, станет мужчиной и однажды убьет ее. Приняв однажды это решение, Микки почувствовал себя лучше. Потом, когда его отправили учиться в школу, положение несколько исправилось. Но каникулы он ненавидел. Из-за нее. Все устраивавший, планировавший, наделявший его всякого рода подарками. И озадаченный, в связи с полным отсутствием его реакции. Он терпеть не мог ее поцелуй. А еще потом он получал удовольствие, разрушая ее глупые планы. Поступить в банк, в нефтяную компанию. Это не для него. Он сам будет искать себе работу. Уже учась в университете, Микки попытался найти свою настоящую мать и обнаружил, что ее уже несколько лет нет в живых. Погибла в автомобильной аварии, потому что водитель машины, в которой она ехала, был в стельку пьян. Так почему бы не забыть все это? Почему просто не жить и не веселиться? Он не знал, почему. А теперь? Что будет делать? Она ведь мертва, так? И умерла, считая, что купила его за жалкую сотню фунтов. Считая, что может купить все на свете. Дома, автомобили и детей, раз уж у нее нет своих собственных. Считая себя всемогущим Господом. Ну, им-то она не была. Ее огрели по голове кочергой, и она стала трупом. Таким же, как и все прочие трупы. Как его золотоволосая покойница-мать, погибшая при столкновении на Великой Северной дороге.
Дорога, соединяющая Лондон и Эдинбург.
Она мертва. Разве не так? Зачем тогда тревожиться? Что с ним происходит? Неужели... Ой, неужели дело в том, что он не способен ненавидеть ее, потому что она мертва? Так значит, дело в смерти. Без этой ненависти Микки чувствовал себя потерявшимся и испуганным.